Доброго времени суток, 6 апреля 2019 года, и в вашем MP3-эфире 323 выпуск подкаста «Витая пара». Мы сегодня стандартным ослабленным составом. Артём, привет!
Привет, Саша!
Как-то так странно получилось, что мы сегодня вдвоем остались в этой...
Ну, апрель, солнышко на улице, весна, видишь...
А, спонсор Олега дня Слымыча. Куча дел. Я тебе скажу по-другому. Спонсор дня куча дел.
Ну да.
Это у тебя не семейного человека, там апрель, солнышко.
Ну как апрель, солнышко? Вот я, допустим, сегодня с 7 утра до 9 на тренажере занимался, и с 9 до часу темы собирал.
Ой, что я сегодня делал? Я сегодня... Это не относится даже к эфиру подкаста. Я сегодня вожу кошку по врачам. А потом черчу в скетчапе. Вот.
Это серьезно.
Да, весь мой день.
Ну что, к стандартному вопросу про
этичные новости? Да-да-да, дефолтовые вопросы и не дефолтовые ответы.
Ну, у меня, кстати, в айтишном плане эта неделя была насыщенной. То есть, понимаешь, как бы, я понимаю, что там, допустим, для какого-нибудь бородатого чувака, который уже давно там за компьютером в Linux в разработке, это будет, конечно, скучно. Но я, во-первых, освоил CMake, научился этот CMake-листы писать так, чтобы и библиотеки собирались, и программы. Причем самое интересное, в отличие от Xcode, CMake-у не надо указывать, что эти библиотеки OpenCV лежат вон там.
Он сам как-то понимает.
Самое интересное, что библиотеки он нашел, а хедеры нет. Точнее, один хедер он не нашел. А, не, два хедера он не нашел.
Ну, ему всегда можно подсказать и подтолкнуть.
Ну да, я нашел я, да, где ему можно... Причем мне понравилось, точнее, меня с одной стороны понравилось, с другой стороны удивило, что вот CMake-у, там, в параметры в скобочках, там, допустим, имена файлов пишешь и прочее, там, допустим, ну, их не обязательно оборачивать в скобочки, в кавычки. То есть, допустим, если ты ему пути указываешь, тогда да, это в кавычках. А если надо просто, допустим, имя исполняемого файла задать, то кавычки не обязательно.
Увлекательно.
Увлекательно, я в шоке был. Тем более, мне шаблончик когда-то скидывал Олег, и у него там вообще стоит использование C++ 17, ну, вроде собирается.
Подожди, C++, это же вроде условно свежий стандарт, актуальный.
Это не условно свежий, это самый свежий из принятых.
А, из принятых, да. Мы просто помним, что мы недавно тоже обсуждали какой-то из C++, и он был такой...
Ну, 20-й скоро выйдет.
Прям совсем экстремально свежий.
Ну, слава богу, обратная совместимость не ломается. Вроде там какие-то вещи из 11-го в 17-м исчезли. Правда, промежутки был еще 14-й. И, понимаешь, как тебе сказать, я все горю желанием попробовать почитать, допустим, чем отличается C++, кардинально отличается C++. Я знаю, что он кардинально отличается 11-й от 98-го. Вот. И потом разобраться, чем 14-й от 11-го, 17-й от 14-го, но что-то вот как-то...
Не успеваешь.
Да это, знаешь, как-то... Это вот у меня есть заметка специальная в заметках на Маке. Называется «Когда будет нечего делать».
А,
там
у меня...
в списке есть.
У меня тоже есть такие тикеты в моем списке дел, которые кочуют за мной месяцами.
Вот, и еще второе, что я научился делать, это я даже об этом в чатике писал, это я научился наконец-таки юзать код C++ в Swift'е. А оказывается, все-таки прокладывать Objective-C не надо, можно обойтись и более простыми методами.
Более гуманными способами.
Ну, как бы тебе сказать, вот я, допустим, сколько я заходов не пытался предпринимать на Objective-C, все мне какой-то мудрёный кажется. Какой-то вот он, вот понимаешь, вот сложный слишком. Вот тут синтаксис у него какой-то тупой и непонятный. Может быть, конечно, у меня голова на C++ настроена, но вот, понимаешь, Swift, он на C++ похож. Он похож и на C#, и на C++, и на Python, и на все вот это вот. Но вот Objective-C это что-то вот из ряда вон.
Яблочники должны страдать.
Так не должны мы страдать, нам же Swift придумали, чтобы мы не страдали.
Ну а до этого вот Apple тебя пытается удивлять.
Да, понимаешь, слава богу, что я занялся iOS-разработкой, когда они выпустили Swift, и страдать мне не надо.
А, ну почему? Он же там тоже достаточно ограниченный внутри.
Swift?
Да.
Он полностью совместим с Objective-C, и все, что доступно в Objective-C, я могу вызывать из Swift, он не ограничен.
А, ну, как бы я просто... то, что я там слышал видео про iOS-разработку, это то, что там очень многие вещи мы начинаем на свисте, потом просто дергаем обработчик на... Как его? Блин, вылетел из головы.
Objective-C, и
тут понеслось.
Нет, сейчас на... Я так понимаю... И вот понимаешь, как я вижу ситуацию, сейчас все наоборот. Только вот какие-то крайние вещи, которые нельзя сделать на... Ну, понимаешь, дело в том, что как... Тут у тебя два пути. То есть смотри, допустим, ты можешь все самое сложное и интересное разработать, к примеру, на C++, да? И подвязать к Swift. Либо ты можешь все самое интересное сделать на Objective-C и подвязать к Swift.
Либо ты просто можешь быстренько на говнокодить на питоне.
Да, да, кстати, тоже можно. Но просто дело-то в чем? То есть смотри, то есть я могу написать функцию, да? Но я не могу написать класс на C++, который будет доступен из Swift'а. То есть если я хочу делать именно классы, да, то это мне в Objective-C, пожалуйста. Но мне этого не надо. Дело-то в том, что мне этого не надо. То есть банально могу сделать функцию, да, в которую передам там входные данные, и она уже там сама, и с классами, а внутри этой функции уже будет все описано.
А, короче, функция называется C++ main.
Не, функция не так называется. Я не знаю, там какой-то прикол, что перед функцией, перед объявлением, перед типом даже, ставится extern и в кавычках C.
Ну, потому что, это макрос какой-то дергается, потому что надо же как-то Swift'у понимать.
Ну да, там просто написано слово, даже без этой, без решеточки написано extern C. Все. И как бы прототип этой функции прописывается в файле моста.
Ой, вот это уже как бы наркомания какая-то.
Нет, не наркомания, все выглядит просто и логично. Знаешь, я так этому удивился, что это все так просто. Я даже подумал попробовать видос на YouTube запилить, по типу тех, которые Олег пилит.
С ведром на голове?
Не, ну я попроще, я скромнее. Я не претендую на шок-контент.
Окей. Что у меня хорошего произошло? Я прошлую неделю... Я потратил какое-то адовое количество времени. Знаешь, первое это вот... Ко мне же вернулся проект, за который я полтора года уже никак не отвечаю. И в который где-то полгода не контрибьютил ничего.
В это время туда кто-то говнокодил.
Да-да-да. Ну вот вся боль вот прошлого выпуска, она как бы никуда не делась. Вот, как бы до меня начало доходить, там, чем руководствовались люди, которые это все писали, как бы структура проекта, вот. Но проблема в том, что там стало много всякой грубевой обвязки. Ибо Jenkins, ибо нет другого пути. И я вот прошлую неделю немножко воевал с Groovy, немножко втыкал в проекты. Вот ты начал, хочешь почитать стандарты разные крестов? Я как бы тоже любитель странных удовольствий. Я в последнее время почитаю Python Code Style PEP8. Увлекательно.
Слушай, я вообще, вот понимаешь, я понимаю, что я делаю это неправильно, да? Но вот я с Code Style вообще не знаком. То есть я как бы примерно знаю, как должно выглядеть, но там, допустим, там... Переменные обозначаем с большой буковки, классы с маленькой, функции с маленькой, это с большой, это с маленькой. И это, понимаешь, я не знаю ни для одного языка норм никаких.
Вот я больше про эксплуатацию, нежели про написание кода всю свою сознательную жизнь. Мы этому в консерваториях-то тоже не обучались. Вот, а тут как бы те товарищи, которые сейчас там являются продуктовнерами, они говорят, типа, вот, у вас там с наименованиями ужас и страх происходит, давайте-ка все причесывать. Вот, приходится расширять свое сознание 8-м пепом. Чё, у меня как-то неделя вот не изобилует какими-то вот глобальными айтишными новостями, а большей частью все в офлайне происходит. А, нет, есть айтишная, такая не айтишная, консюмерская новость, гиковская. Я на прошедшей неделе потерял свою гарнитуру блютусовую. Вот. И наконец-то до меня дошло соло-сочетание «Уникальный набор потребительских свойств». Вот, потому что Да-да-да-да-да, у меня гарнитура Sony, и вот как я ее умудрился потерять, для меня загадка, но тем не менее, я сделал, я изделие, я талантливый. Вот, я ж мог.
Ты новую купил или...
Ну вот, я как бы всю неделю искал себе новую гарнитуру. И как выяснилось, я не смог найти замену. Вот при всей моей там ругани...
А такую же
ну, вот,
не хочешь.
Я, вот, вот. И, понимаешь, ну, жаба же давит отваливать и столько
ну,
денег.
Да, да, да,
потому
да,
что
да.
Прошлый раз это был подарок там, и как бы оно было... Ну, она шла в бандле вместе с телефоном, и было как бы норм. Вот, а покупать новую, ну вот жаба. Жаба меня давила. Ну что,
И
я полкал все местные магазины со всякой китайщиной, я полкал весь Яндекс.Маркет. Нету замен гарнитурам Sony в плане Bluetooth и в плане вот именно удобства использования для меня. Вот, я просто в какой-то момент понял, что ну никак вообще, пошел и купил еще одну такую же. Это вообще без
понятно.
Шансов.
Что-то сейчас вспомнилось, я когда первый iPhone покупал, покупал его в салоне МТС. Но он там продавался дешевле, чем везде по городу. С хорошей очень скидкой. Вот. Это был iPhone 4S. И притом для этого магазинчик такой, вот, знаешь, вот он меньше, чем вот эта вот моя комната. Меньше 17 квадратов был. Вот. И там было всего два айфона, они хранили, это был один 2011 год, iPhone 4S, у них было два айфона, один черный, один белый, и хранились они в сейфе, и продавец так был счастлив, что я его купил, потому что я, видать, ему премию обеспечил.
Ну ты чё, это же недвижимость практически у него была в магазине.
Сам прикол то, что, понимаешь, и причем у МТС тогда была прикольная акция, они там какие-то бонусные баллов мне отвалили хреновую тучу, они до сих пор не закончились, я на них иногда, когда трафик кончается, купаю трафик, вот, и еще они мне так гарнитуру дали, джабровскую, правда дешевую, ну, то есть это там...
На радостях.
Ну да, но у них там этот был, как бы, с айфоном в подарок.
Ну вот у меня также гарнитура шла с айфоном в подарок. Я как бы уже хотел там на нее писать гневный отзыв на Яндекс.Маркете, потому что есть ряд бесячих факторов, реально бесячих. Ну, как когда ты ее теряешь, и ты понимаешь, что вот альтернатив нет от слова «ваще». Вот где бы сочеталась такая надежность приема сигнала, там, набор функций необходимых, живучесть от одной зарядки, потому что я эту гарнитуру заряжаю реально как электронную книжку. Я не помню, когда я ее заряжаю. То есть это как с электронной книжкой. Ты не помнишь, когда я последний раз ее заряжал. Она эпизодически просит, там, поставь меня на зарядку, но тебе это вообще абсолютно никак не задевает. Это ее потребность. Вот.
А
и
я,
выясняется,
кстати,
вообще ничего
да,
нет.
Да.
Вот так что...
О, а я...
Да.
Договаривай.
Ну, так что вот, да, наконец-то до меня дошло словосочетание, вот, уникальный набор потребительских свойств.
А я, кстати, на этой неделе интересное свойство за собой обнаружил, да? Вот у меня вот эти AirPods, они обычно лежат в футлярчике на столе. Когда мне надо, допустим, поработать в наушниках, я их достаю, закрываю чехольчик и кладу. И вот я за собой заметил, что вот это закрывание чехольчика, доставание и закрывание этого чехольчика, знаешь, такой вот, не знаю, как бы сказать, звукосязательное ощущение, как будто, знаешь, зипу достал, прикурил,
вот
и на стол кладешь вот этот вот футлярчик, понял? Как будто на столе зипа лежит, ты взял, прикурил.
Да, я вот думаю, не купить ли себе зипу на лето, вот. Несмотря на то, что не курю, но вот хочется. От нее...
Ну ты чё, зипа, понимаешь, это же на ремне специальный крепеж, в него кладется зипа.
Нет, ну на ремне у меня вряд ли будет специальный крепеж, а вот всякие палочки от нее зажигать на даче очень удобно.
Ну да, не, и еще бензин у нее с приятным запахом такой.
Как эффект с мягким эффектом. Ладно, ладно, мы отвлекаемся. Давай, наверное, к темам.
Да.
Вот я предлагаю вот так вот, без дополнительных прелюдий к темам. Юрий Кротов, я вам в чате кинул модель гарнитуры.
А у меня AirPods, найдете?
Нет, самое забавное, что я гарнитуру потерял после того, как написал, что я хочу, чтобы все владельцы AirPods и AirPods пошли и дружненько...
Я видел этот твит, я даже его лайкнул.
Потому что, когда я вас... Я бодрочера, простите, вот, собирается много в транспорте, а в ваших наушниках, видимо, вообще ни хрена не слышно. Вот.
И карма настигла тебя мгновенно.
Вот, да, мгновенная карма. Вот. Где-то ей, видимо, там святой Джоб за нами приглядывает.
Я не знаю, я сколько вот езжу в маршрутках, я никогда не делал громко, меня еще родители приучили, знаешь, что ты не один.
Ну, вот у тебя нормальные такие... У тебя родители здорового человека.
В этой ситуации всегда вспоминается этот анекдот, знаешь, как это... Ребенок сидит, бабушку напротив ногами пинает и замечание делает, ну, объясните ребенку, что так нельзя. А я своему ребенку ничего не запрещаю.
Да-да-да-да-да-да.
Встает пацан и матери на лоб жвачку. Говорит, а мне мама тоже никогда ничего не запрещала.
Да. Да. Именно так, именно в дырочку.
Кстати, насчет воспитания, я помню, как-то в маршрутке еду, вот, со мной рядом сажают дитё, и дитё на меня голову кладет на руку. О!
Угу.
Представляешь?
Дитю сколько
за
лет
что
было?
Поговорим? Дитю? Ну, я не знаю, может, дошкольного, может, младшего школьного.
А, возраста. Не, ну такое детей это неинтересно. Ладно, было бы что вспоминать.
Давай не будем про пьяных школьниц.
Давай.
И 306-й выпуск подкаста «Витая пара» после шоу.
Я не помню. Как ты это все помнишь?
Я тебе видео скину, я даже его вырезал.
Окей, давай начнем с чего-нибудь легкого. Я даже не знаю, у нас есть какие-нибудь легкие темы.
Вот смотри... Давай так, просто понимаешь, я еще понимаю разницу между наших с тобой тем, тем, которые ты выбирал, и тем, которые выбираю я. Я выбираю общегиковские темы, как бы общеайтишные, а у тебя прям такой, знаешь, жесткач.
Ну,
вот, мне нравится... Да-да.
Ну, просто я не люблю жить общие гиковские темы, потому что они уже давно не гиковские, они катились в какой-то цирк с конями, телефончики и прочие говнища.
Ну почему? Мне вот, например, нравится тема о том, что Microsoft занимается упаковыванием информации в молекулы ДНК. Тебе не нравится такая тема?
И зачем? Они первые. Не последние,
но они добились, они наконец-таки сделали установку, которая делает это все автоматически, то есть чтобы не надо было людям участвовать в процессе записи и считывания информации.
Господи, мы что-то подобное обсуждали в 100 каком-то выпуске подкаста «Витая пара».
Да и в 300 каком-то обсуждали, точнее в 200. 200, ну в последнем, когда я уже пришел. Да, раз мы такое объясняли. Но мне, например, тенденция нравится. Вот, ты понимаешь, как бы квантовый компьютер я не очень понимаю, да? Вот. А вот тенденция хранения информации в молекулах ДНК, вот это очень интересная вещь.
А таки зачем?
Ну, Саш, смотри, вот любой носитель информации, он занимает в пространстве объем, так?
Да.
То есть, допустим, вот в этой статье приводится пример о том, что у тебя целый дата-центр может уместиться в пространство, занимаемое несколькими костяшками домино, благодаря молекулам ДНК. Потому что молекула ДНК — это сверхкомпактное хранение огромных объемов информации. Там, по-моему, что-то около то ли 2000... Ну, короче, много этих цепочек, длинные нуклеотидов.
Вот, их можно увеличивать чуть ли не до бесконечности.
Ну, ты представь себе вот, я не знаю, кастрюлю этих молекул ДНК. Сколько там информации записать можно?
Да фига. У этого всего есть много больших проблем в текущей экспы. Первое — это даже не скорость записи и скорость доступа, хотя это тоже, знаешь, очень критичный параметр.
Это критичный, но субъективный. То есть это сейчас это трудно, а, допустим, через 10 лет тоже просто.
Вот. А второе — это защищенность, потому что все эти нуклеотиды, они имеют очень паскудную способность, они легко повреждаются. Достаточно легко.
Хорошо.
Они под себя требуют питательную среду, температуру. Вот знаешь, в моем случае...
Ну, ты не забывай, что ДНК непрерывно реплицируется.
Ну, для этого, опять-таки, чтобы она непрерывно реплицировалась, нужно обеспечить условия, температуру, питательную среду. Вот, там, какие-то условия, может быть, по кислотности, защищенности, вот этого всего. В моем представлении в этом случае, если тебе надо что-то много хранить, магнитная лента, best of the best. Вот ничего с ней не делается.
Ну, с другой стороны, на нее, как, у нее с объемами занимаемого пространства не очень.
Магнитные ленты, как бы, лучше, чем много, очень большинство, господи. Я сегодня просто гениальный знаток русского языка. Вот. Магнитная лента уделывает по этим параметрам большинство имеющихся современных хранилищ.
Не знаю, мне лично вот как... Ну, не знаю. Мне это интересно. Мне кажется, что за этим есть определенное будущее.
Ну, как бы, слив информации в этом случае приобретает практически буквальное значение. Мы про это уже даже шутили. Вот. Да, интересно, да, тема забавная, но какую практическую задачу все это барахло решает?
Ну, там в статье описано, конечно, но я так на ум не помню. Вот. Но они гордятся тем, что они умудрились автоматизировать процессы записи.
Не, это все чудесно, но вопрос, как получается у тебя, если у меня на ленту этих данных влезает дофига, да, то в случае с ДНК тебе нужно хранить кучу отдельных колбочек, где будут разные кусочки твоей информации. Понимаешь, да?
Не, вот это я не думаю. Там, по-моему, оно просто достаточно в куче лежать.
А если у тебя все это лежит в достаточно куче, то чем длиннее у тебя вот
этот... Чем больше куча?
Да, чем больше куча, тем длиннее у тебя вот этот нуклеотид, тем больше у тебя вероятность повреждения этого нуклеотида.
Нет, почему? Ну, я ж могу, допустим, как вот в кластере на жестком диске, так и там записать в разные молекулы.
В смысле записать в разные молекулы?
Ну, то есть зачем тебе цепочку нуклеотидов длинную делать?
А как ты будешь извлекать последовательность данных? Вот у тебя они все в кучу, они у тебя вообще все перемешались.
Просто то есть смотри, допустим, вот ты когда-нибудь же... Ну, ты же работал, естественно, с побайтовой записью.
Ну, конечно.
Что тебе запрещает первые, там, допустим, первые 8 байт записать номер?
А если... Ты представляешь себе скорость восстановления данных из такой штуки? Тебе придется перелопатить всю твою кастрюлю, прежде чем ты найдешь нулевой бит.
Мы вообще не знаем, вот честно говоря, мы с тобой сейчас разговариваем, но мы не знаем, как эта технология устроена.
Ну, понимаешь, я как бы исхожу
как, из... Как и какие ограничения они собираются преодолевать, то есть как это, как обычно, не читал, но обсуждаю.
Ну, понимаешь, я как бы в таких случаях включаю свое инженерное воображение, подозреваю, что они что делают. Они просто делают длинный нуклеотид. Очень длинный нуклеотид. И проблему
давай немножко термины подправим. Нуклеотид — это буква одна.
Ой, ну, короче, очень длинную последовательность вот этих нуклеотидов, да? То есть там максимально длинную, какую они могут. То есть у них тогда встает проблема коррекции ошибок. Коррекция ошибок решаем многократным реплицированием. У нас этих ДНК хоть на хлеб их намазывай. Так?
Кто-нибудь же и намажет, блин.
Вот, ты ну... Не исключено. Хорошо, то есть у нас есть многократное реплицирование, все хорошо, но проблема в том, что чем у нас длиннее цепочка нуклеотидов, тем больше вероятность ее повредить. Длинная цепь, вы самое слабое звено. До свидания.
Подожди, вот мне, кстати, интересно, сколько нуклеотидов в человеческой ДНК? Прям интересно загуглить.
Вот.
Ты продолжай пока.
Ну и здесь уже вот мы приходим к тому, сколько нам нужно этих ДНК прочитать, прежде чем мы гарантированно или с известной долей вероятности, достаточной для автоматической коррекции ошибок, получим последовательность бит. Задачка интересная с инженерной точки зрения, но зачем это с практической точки зрения так делать, я не понимаю. Что мы хотим туда такого писать, зачем нам будут писать именно так, в такие... из хранилища данных. Пока вот для меня это никто не объяснил.
Почему Google никогда не выдает нормального результата? Почему надо обязательно в статью? 23 парм хромосом. Спасибо, блин.
Ну, забей.
А длину ДНК не указали.
Ну...
Нехорошие люди.
Занесите денег, и будет вам счастье.
Если кому-то в чатике, ну как, не сложно, загуглите, пожалуйста. сколько нуклеотидов входит в человеческую ДНК. Очень интересно. Спасибо. А мы пока поедем к следующей теме.
Мы поедем к следующей теме. Давай тоже, чтобы нам спокойненько разогреться. 15 лет Gmail.
Хорошо.
Наверное. Я просто им не пользуюсь последние... Сколько?
Ну... Не, я понимаю. Ну, хорошо. 15 лет.
Вот. Я просто вспоминаю первые интерфейсы, да, и там было все хорошо.
Не знаю, я Gmail пользуюсь года с 11-го.
Mm-hmm.
Вот. Я даже жалею о том, что у меня ящик так по-идиотски называется.
У меня тоже по-идиотски называется ящик на гугле. Точнее как?
Я его создавал еще тогда, когда не знал, что такое информационная безопасность.
Нет, а у меня получилось, что у меня очепятка закралась в имя ящика, я это поздно заметил. А Gmail не позволяет поменять адрес ящика.
Да, вот только... я об этом и жалею. Я вот, например, на Яндексе наконец зарегистрировал ящик своей мечты. Мне кто-то когда-то сказал, я понимаю, что это идиотизм, что в нике, цифры в нике — это моветон.
Ага.
Вот.
И что?
Ну и я зарегистрировал себе почту без этого.
Вот он, ящик моей мечты.
Да, это наконец-таки ящик моей мечты.
Окей. А прикинь, как будет тяжело нашим детям. Все ники заняты в сети.
Наследовать будут наши ящики.
Ну.
А с этим дедушком еще. С этим ящиком еще мой дедушка в Warcraft играл.
Да. И персов будем наследовать.
Кого?
Ну, персонажи в этом. Какой-нибудь мой РПГ. Ты говоришь, доживет что-нибудь. Из современных ММО до такого состояния, что их надо будет наследовать.
Мне жалко, что Котор закопали.
Кого?
Котор. Knight of the Old Republic. Star Wars Knight of the Old Republic.
Не играл.
Жалко. Отличная игра. Okay. Своего времени.
Так что. Порадуемся за Gmail, посмотрим, куда он приедет в конечном итоге, потому что сейчас в очередной раз как-то меняется использование почты, она все-таки средство общения остается таким отложенным пушом для всего.
Ну, у нас, например, в университете преподаватели его используют. Напишите мне письмо, чтобы я не забыл.
Ну, такая же фигня, это чисто корпоративная фишечка. У вас, видимо, преподаватели из играющих тренеров, и они как бы вот суровый кровавый энтерпрайз и прочее.
Нет, не думаю.
Окей.
Просто как-то в чате не так общаются.
Не, в чате общаются совсем по-другому. Вот. А иногда, кстати, нет, очень полезно.
Не так много преподавателей со студентами в чатах общаются.
Вот. С другой стороны, иногда очень полезно сесть написать письмо так вдумчиво. А ну, потом, когда ты письма, ты понимаешь, что тебе не надо было писать это письмо. Ты его удаляешь в черновик.
Нет. Я, например, когда вот составляю письмо преподавателю, да, оно меня вот как-то дисциплинирует ум, то есть его надо грамотно, правильно составить, чтобы там, допустим, и уважение показать, и, ну как, субординацию продемонстрировать, и, то есть, суть вопроса изложить. Ну как тебе это объяснить?
Ну понятно.
То есть ты же не напишешь преподавателю... Хай, там...
Да, понятно это все. То есть русское языка
привет,
надо...
Привет, медведы.
В русское языка надо таки уметь.
Ну да, и понимаешь, ты сидишь, ты письмо составляешь, там, допустим, добавляешь вложения, какие-то ссылочки вкладываешь, то есть, ну, как-то вот, чтобы все это выглядело разумно, это как-то вот, понимаешь, это вот как составление документа, то есть, допустим, вот мы, к примеру, тему к подкасту собираем, мы его можем в блокноте собрать, то есть у нас-то там название, дефисик, ссылочка, ну, к примеру, да, а когда ты, допустим, оформляешь какую-то работу, вот, ты, во-первых, пишешь текст, там следишь за шрифтом, помечаешь заголовки, списки, маркированные, немаркированные, там, с циферками, добавляешь картинкам, картинки, подписи, это как-то тоже дисциплинирует, то есть...
Ну, а потом ты просто понимаешь, что можно все это сделать в латихе на готовых стилях, и тебе наступает счастье и другое восприятие реальности.
И все равно, понимаешь, и все равно это ты не наговнокодил, не наговнотекстил. Это ты не табами выровнял, знаешь, энтерами и табами. Это все-таки ты в латехе сделал.
Диплом. Просто добавь воды.
Просто добавь латех.
Да-да-да. Окей.
Но тем не менее, все-таки как-то я за дисциплину в этом плане.
Я в свое время пытался оформить какую-то из то ли курсовых, то ли чего-то такое в латехе. Меня сначала препод типа говорил, да нахрена, а потом как-то даже зауважал, потому что латех это там чуть ли не из его молодости еще инструмент.
Не, вообще латех очень любят. То есть у нас, допустим, чуваки выложили банально просто вот на GitHub, чувак выложил в репозитории образец этой диссертации.
Mm-hmm. Ну, потому что там то стили
банально
там...
Банально вот воткнул свою и все, mm-hmm. и собрал.
Ну, счастье есть. Латех в этом плане очень... Норма контроля всякие проходить просто шикарно. Вместо допустим... там вымеряния по линейке ты просто даешь шаблоны и
тебе... Ну, все... допустим, я... В Pages'е, когда оформляю, да, то есть оно получается не сильно хуже, чем в латехе. То есть, и самое интересное, что там в том же Pages'е можно латеховские формулы теперь вставлять.
Ну, вообще красота. Ну, давай да. Что-нибудь посерьезнее возьмем.
Ну, насколько ты хочешь усугубить?
Да, максимально, наверное.
Ну, жарь.
Сейчас, подожди, у меня тут искусственный интеллект разбушевался. Так, что бы нам такое взять? Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Так, ну, замыкание в гите я, наверное, до парней оставлю.
Да, тут есть темы, которые надо оставить на следующий выпуск.
Надо их потом выделить. Так, темы. Господи, я смотрю в книгу, вижу выражение Лопатяна в сферических координатах. Давай это, Android Q обсудим.
Давай, ты, наверное, это даже читал.
Ну, я это проглядел, поэтому...
Давай, рассказывай.
Так, еще одно добавленное хранилище, Scoped Storage, которое изолирует файлы для приложений. Вот.
А я не понял, тут написано в заголовке, что как-то это связано с Intel. Этот релиз...
Нет, там сейчас посмотрим, потому что я не все
какие-то
помню.
Какие-то оптимизации, как-то что-то там с интеловскими оптимизациями связано. Я почему-то думал, что ARM преимущественно ARM, Android на ARM запускают.
Нет, есть много всяких странных применений, когда его пытаются запускать на интеловских решениях.
Ну, давай ты расскажи по сути темы, я потом расскажу, как я один раз столкнулся с...
Вот, как Android бы, ну, Android все пытается в большую многозадачность, добавлена такая концепция пузырей, как я понял, когда у тебя внизу экрана болтается несколько иконочек, и они вызывают такие урезанные версии приложений, то есть ты можешь там, допустим, просматривать сайт, а внизу у тебя еще там, и вести чуть ли не одновременную переписку в чатиках, причем в нескольких.
Ну, это как вот делают с разделением экрана,
только удобнее. То есть у тебя основной контент никуда не девается. Когда ты делаешь разделение экрана, у тебя все-таки есть проблема в том, что у тебя контент занимает, ну, там, по пол экрана, короче.
Ну, это все зависит от разработчика обоих приложений.
Да, а есть часть приложений, которые говорят, чуваки, а мы просто не умеем в разделении экрана, идите в жопу.
Вот, вот. Ну, кстати, я вот, допустим, видел, как реализуется Split View на айфоне. Вот, интересно.
Ну...
Ну, в смысле, в коде, я имею в виду, а не в живом. У меня таких телефонов нет, где Split View работает.
Вот, а у меня как бы есть проблема, что часть моих приложений, особенно там финансовых, они в Split View не умеют.
Как раз таки те, от которых хотелось бы.
Да, потому что мне иногда надо перенести какие-нибудь транзакции в домашнюю бухгалтерию, и фиг, приходится просто тупо скакать между этими.
Так, ну и что там еще у нас в бете?
В бете, ну... Новый эмулятор. В эмуляторе, значит, добавили возможность создания сгибающихся устройств. Привет, Samsung. Это будет в тестовом выпуске Android Studio 3.5. Вот. Улучшили шаринг. Улучшили что-то с микрофоном. Я тоже так читал статью по диагонали. Вот.
Что с микрофоном? Все в порядке с микрофоном?
Причем Intel, кстати, она там не приняли какие-то оптимизации от Intel. А Intel опубликовала отчет о проведении оптимизации компилятора рантайма, то есть арта. То есть Intel там что-то все-таки подкручивает в арте, чтобы он работал лучше. Может, нас ждет какой-то виртуализированный Android, черт его знает.
Саш, ты меня слышишь?
Да.
А, все хорошо.
Ты просто молчишь, я поэтому вещаю.
Нет, ты просто спрашивал за микрофон, и думаю, что с микрофоном.
Нет, микрофон лучше ли в андроиде, не у тебя.
А, фу, я уже думал, ты говоришь, что-то с микрофоном, думаешь.
Нет, это
не... У кого из нас?
В 9-м андроиде все будет, как надо с микрофоном. Или в 10-м. Кушка какая.
Андроид... В каждом устройстве станет на один микрофон больше, не отключаемый.
Ну, я все жду, когда они начнут оперативку просто подвозить с каждым релизом.
Это как у меня, да, в этот... подъехала память, да? Видеопамять подъехала. Было 700 мегабайт, стало 1,5 гига.
Ну, да. И тут что-то пошло не так.
Не, почему? Нормально, меня устраивает.
Окей. Вот такой вот 9 Android. Вторая бетка. Среди нас любителей острых ощущений владельцев пиксельфонов нету. Поэтому
да, как... я прекратил установку бета-версии к себе, все. Хватит.
Ну, тут...
Поработал на Apple.
А, ну у нас в прошлом выпуске Олег жаловался, что у него там проблемы с бетами.
Да, но у него Windows Insider.
Да.
Кстати, я тоже в этой программе зарегистрирован.
Я тоже зарегистрирован, но не пользуюсь.
Они меня письмами наконец замучили до того, что я начал тупо маркировать все как спам.
Нет, там же есть.
Чтобы у меня почтовик, привык и.
А,
все
а
сам маркировал.
У них же есть возможность отписаться.
Просто. Ну, вы... это вот как помнишь, Олег говорил, что отписываться от всех этих сайтов. Проще это все пометить как спам и вместе со спамом потом удалить.
Нет, я просто когда понимаю, что меня задолбали такие уведомления, я просто начинаю целенаправленно не выискивать их в почте старые, а вот приходит что-то новое, понимаешь, что мне уже это неинтересно. Пометил, отписался.
Слушай, ну это, кстати, вот я так отписывался от новостей РГРУ. Я когда-то там домен регистрировал.
Это проще это...
Проще, по-моему, ящик удалить.
Да-да-да-да. Это как в том анекдоте про ФСБ. Говорит, вы мне на выключенный телефон звоните.
Это ко мне в Твиттер недавно Громарнадзе как очередной пришел. Откопал твит 3-летней давности с ошибкой. С ошибкой в хэштеге. Я у него спрашиваю, как ты это... Ты мою ленту мотал 3 года назад? Говорит, да не, я ему пишу, слушай, говорю, если ты такой грамотный, я говорю, вот смотри, у меня Твиттер зарегистрирован в 2011 году, пишу ему. Мол, вот у меня вот счетчик показывает 49 тысяч твитов. Напиши, в каких у меня еще ошибки, я их тоже поудаляю. Он пишет, да ладно, я хэштег написал с ошибкой. Я говорю, то есть ты специально написал хэштег с ошибкой, посмотри, кто пишет с ошибкой.
Слушай,
говорю, и всем, кто писал с ошибкой, пишу, ты вот
пришел к
прицепился. Ну, чувак как-то сник. Я ему пишу, ну, короче, пойди, проверь мой аккаунт. Он пишет, а может тебе проще Твиттер удалить? Я пишу, да нет, жалко.
Во, у кого-то времени дофигина.
Туда, представляешь, вот чем бы заняться? Буду хэштеги с ошибкой писать и цепляться к людям. Вот знаешь...
Сказочный программист.
Вряд ли это программист.
Сказочный гуманитарий, скажем так.
Да, филолог. Думал, чем после вуза заняться.
Ну, я тебе потом скину одну штуку. Можно повесить в качестве дисклеймера. Нет. Тебе понравится. Так, мы, ага. У нас темы были. Темы. Выбирай.
А, подожди, про Android. Про Android и Intel я хотел сказать, помнишь?
Угу.
Мне когда выдали ноутбук у нас, не знаю, у нас во многих городах, кстати, по программе реабилитации инвалидам выдают ноутбуки. Нетбуки. Тогда, да, выдавали. Сейчас, говорят, какие-то там самсунговские ноуты выдают.
Самсунги
выпускают ноуты.
Смысл тот же.
Ну, там тогда был Acer Aspire какой-то там. Маленький. Бестолковый с Атома. Вот, ну и короче, это, у него было свойство такое интересное, его можно было как-то там запустить, нетривиально, я даже не помню, как я это делал. И тогда он загружался не в Windows, а в Android.
О,
какой-то.
Как.
Да.
А, ну и... были же эти сборки с Dual Boot'ом. Были.
Ну вот, он запускался, я, правда, ему ума, естественно, не дал, потому что говорили в нем нет, а если говорили нет, то зачем оно мне?
Ну, сам факт.
Ну, сам факт, да. Ну, после этого не раз и не два уже винт этого ноута форматировался, поэтому андроида там нет.
Увы. А я помню такие особо хардкорные...
Тихо.
Что такое?
Да у меня Mac попытался экран заблокировать.
Ты это брось.
Ну, я ему прямо так и сказал.
Вот. У которых вот такие всякие служебные прошивки не были на ПЗУхе, не на жестком диске, а прям отдельно прошитая внутрь флешка распаянная. И на ней все лежало, и можно было винт форматировать, вот сколько тебе влезет.
А мне нравился, вот честно говоря, как тебе сказать, вот я, кстати, пока готовил, была там ссылочка, называлась скидки на ноутбуки Acer. Вот, честно говоря, у меня два было. Вот, и я так скажу, что я не горю желанием больше покупать ноутбуки Acer, даже с очень хорошими скидками. Но ноутбуки Acer мне нравилось, а вот у меня один из них, у меня два ноутбука было. И у второго было интересно. Его можно было включить не кнопкой включения, а другой кнопкой, если его включить. Он загружался в какой-то Acer, что-то там, Deluxe Player. Это такая, знаешь, как бы, вот, как она загружалась, это было похоже на выход из гибернации XP-шки. То есть надпись Windows XP, надпись гибернации и полосочка, знаешь, так набирается. То есть в себя приходит. И выключался он также. На самом деле никакой XP-шки там не было, там был просто очень красиво графически, графически оформленный плеер. Знаешь, вот я просто вот мог своим ослабленным зрением без глаз им спокойно пользоваться. Вот он мне нравился, прям, знаешь, красиво-красиво нарисованный. То есть не загружалась система, а загружался
медиа-центр такой.
Медиа-центр, да.
На минималках.
Ну, я бы не сказал, что на минималках. Прям хороший.
Окей. Давай к темам. Извините. Про Android мы все сказали. Больше добавить, по-моему, нечего. Ждем. У меня есть шанс, что он ко мне даже приедет.
Ну, я вообще не знаю, что там нового в Android Q они обещают, в принципе.
Да, понимаешь, в Android ничего особо не меняется. Они как-то берут, ломают старые проверенные фичи, и с этого иногда больно.
Ломают старые проверенные баги и добавляют новые.
Да-да-да, в этой версии мы переосмыслили старые баги и добавили новых. Это вот все, что можно сказать про большую часть современного ПО.
Не, ну, допустим, по сравнению с 4.5 был вообще шагом вперед. По-моему, Android.
Ну, графически.
Ну.
Ну, не по фичам. А дальше как бы все пошло по наклону, вылизывание материал UI и вот этого всего. Это все можно было минорными апдейтами прикатить вместе с апдейтами безопасности. И не пересобирать ядро. Угу. Так, ну что, Visual Studio? Или мы про нее... Никто не пользовался, но мы обсудим.
Давай так, ты зачитай основные положения, если не трудно тебе.
Да не трудно, я сейчас статью только открою. Я ее просто по диагонали тоже просматривал, что у нас там.
Ну я бы вообще такой вот Visual Studio оставить на следующий выпуск, когда Олег придет.
Ну, если он придет, либо придут те, кто и пользуется, потому что среди нас и Visual Studio кодеров нету.
Ну почему? Подожди, ну хорошо, Олег не пришел на этой неделе, но он же на следующий придет, скорее
Может
всего.
Может быть.
Ну просто что? Скопируем эту тему. Ну, говори, да. Говори.
Что там получается? Добавили больше интеграции с Ажуром.
Окей.
Что еще? Я так прогляжу, ченджлист какой-то. На Хабре не умеет писать ченджлисты.
Почему? Ну, странно. Вот статья, написанная Джагру, я почему-то думал, что ее будет Олег писать. Ну,
нет.
Специально Калантитл 3 раза пересмотрел.
Не, надо все-таки найти нормальный change-log, а это ужас какой-то.
Ну, в этом плане OpenNet, конечно, лучше.
Да. Там сразу вываливает пачку фич, и все понятно.
Причем, понимаешь, без анализа, без всего, ни одного живого слова. Вот просто банально перевели на русский change-лисы, вот вам.
О, заметки о выпуске Visual Studio 2019 превью. Ну, шикарно же. Прям с сайта Microsoft. Там тоже нифига непонятно. Там наоборот, такой обширный ченджлог, что...
Ну, насколько я так понял, что они стремятся к унифицированию дизайна между этим... Между Visual Studio для Mac и Visual Studio для Windows.
Угу.
Вот, и причем они прямо указывают, что везде делают шаг вперед этот accessibility у них. То есть они по этой теме тоже молодцы, наконец-то заморочились. Наконец-то Microsoft подумала о accessibility.
Ну, Wiveshare добавили и C++ Python. там пока не очень хорошо с его поддержкой, но улучшают.
А, лайфшер — это когда можно совместно работать? Да. А это вот устроено примерно как вот работа над Google Доками, лайфшер?
Не знаю, как у них это устроено, не пользовал. У меня нету большой Visual Studio, у меня Visual Studio Code, она так не умеет.
Ну, понятно.
Улучшают интеграцию с GitHub'ом. Кто бы сомневался.
Что тем сервисы закопают.
Да. Пытаются дотянуть вижак для Mac к нормальному вижаку, сделать у него Visual Studio, он же здорового человека.
Вот я подозреваю... Я надеюсь, что Visual Studio для Mac привезут Python, понимаешь? Он меня зудит на Python'е писать.
А что тебе мешает писать в коде? Visual Studio коде?
Практически ничего, только он не озвучивается.
Ну, тогда в Vim'е.
Еще больше не озвучивается.
А там и не надо ничего озвучивать.
Там тогда в Nano или в TextEdit. Почему бы нет? Просто мне же хочется подсказки, вот это вот все.
Господи, когда ты кодишь в Vim'е, тебе не нужны подсказки. Ты просто помнишь все эти 2 миллиона сочетаний клавиш и как ты живешь. Mm-hmm. Недолго.
Вот, допустим, в Xcode мне нравится. Я начинаю писать for. И он мне там for Swift, for там C++ этот снипеты показывает. Я просто тыкаю нужный мне снипет. For range C++ снипет. Выбираю нужный мне снипет и просто заполняю. Ну, это же сказка.
Не, я отказался.
Самому скобочки не надо ставить.
Не, я как раз за полный контроль над всем, поэтому...
Кстати, я в этом плане, знаешь, какую меня что в Xcode бесит? Когда ты ставишь левую скобку, он ставит правую скобку. Но не он не всегда ее ставит там, где надо.
Да-да, в Visual Studio Code такая же фигня.
Знаешь, как я обычно это побеждаю? Я сначала ставлю правую скобку, а потом левую.
Нет, а я это побеждаю при помощи русского мата.
Вот, допустим, когда он квадратные скобки закрывается, мне нравится. Фигурные скобки я вообще боюсь ставить.
Вообще...
Потому что фигурные скобки для C++ это в принципе больное место.
Ну, да. Если еще вспомнить, какие там Lisp, по-моему, это программирование скобочками или что, или Perl.
Это я не знаю, но знаю точно, что в C++, понимаешь, если количество скобочек примерно не сходится, это весело.
У меня на днях в Groovy была такая же шляпа, там тоже, если не сходятся скобочки, там... Начинается странное.
У меня в этом плане, знаешь, до чего доходит? Вот я живу с родителями, я просто вот зову маму, говорю: мам, вот в этой строке надо посчитать закрытые и открытые скобочки глазами. Посчитай, пожалуйста.
А не проще какую-нибудь регулярку написать, которая тебе посчитает и напишет? Давно уже пора просто такое сделать, если у тебя такая проблема регулярно стоит. Просто пиши.
Написать утилиту командной строки?
Да. Ты просто ей скармливаешь строку, она тебе считает и отдает все. Тебя все звучит.
Хорошая мысль. Надо заняться.
Там работа-то, блин, начать и закончить.
Не, ну понятно. Просто я вообще давно подумаю понаписать себе кучу полезных утилит командной строки, закидать их в бин, и пусть они там лежат.
Закидать их на GitHub?
Ой, кстати, на GitHub у меня уже один скрипт есть. Я написал собственный скрипт, потому что есть как бы инструкция для установки в Linux Rich Voice.
Угу. Она не работает.
Никто не додумался просто собрать это в CH-скрипт. PSH. Shell-скрипт. Никто.
Никто. Окей.
Я додумался, даже собрал.
Так, что у нас еще есть? У нас есть Tesla, который... Я сейчас смотрю на тему, мне ничего не охота обсуждать. Как это состояние называется?
Tesla, хак... Это состояние называется... Руки по гитаре соскучились.
Может быть. Давай Эльбрус обсудим. Я что-то по твоим темам пошел. У нас нету никого из кровавого интерпрайза, чтобы пообсуждать всякую дичь. Там забиксы, шмабиксы, прометеусы.
Ну вот смотри, вот за Эльбрус, кстати, да, вот я ничего вообще не имею против отечественного софта. Я вот только за, если у нас появится своя элементная база, свои этот, как он там, операционные системы, пусть это даже сборки Linux. Ну, кроме сборок Linux, что это может быть?
Ну, то есть, смотри, допустим, что-то совсем, сочинять... Что-то совсем свое.
что-то совсем свое сочинять, понимаешь? Это, короче, либо заботиться о совместимости, либо, как это, либо это мертворожденный продукт.
Ну, либо тебе нужно заботиться о компиляторе нормальном. Чтобы с минимальными патчами это все приезжало.
Цель была. Или хотя бы заботиться о том, что можно было бы силанг тот же собрать.
Ну, что-то такое, да, собрать, чтобы там можно было скомпилять свою ленту.
Вот, как вот я, если ты разрешишь небольшой отскок в сторону.
Ну, давай сначала озвучим тему, потом будем скакать, как зайчики.
Да.
Вот. Ты тему выбрал, я думал, что ты ее хорошо знаешь.
Про Эльбрус?
Да.
Да, у нас она, кстати, в чате мелькала на этой неделе. Разработчики Эльбруса вывалили на свою главную страницу возможность загрузить сборку операционной системы Эльбрус для 32 и 64, или только помню, и для таких, для x86 и 64 сборок в этих процессоров. Но также там есть сборки и для своего процессора Эльбрус. То есть можно просто банально. Но я так понял, что сборки для Эльбруса нельзя скачать, а только по предзаказу. Ну, то есть заказать можно. Вот, а сборки для x86 и x64 просто они очень странно выглядят. То есть у нас какой там свежий ядрышко Linux 5.0?
Ну, самое последнее, актуальное 4 что-нибудь.
5.0, по-моему, нет?
5.0 недавно выпустили, только мы это пытались обсуждать, то ли обсуждали, но, в общем, как-то оно тут мелькало.
Ну да, вот. Но там изменения были, это небольшие виртуализации, шифрования, все.
Да-да-да, мы про это говорили.
Вот, и тут, понимаешь, для x86 мы имеем ядро Linux 2.9.
Ох.
Доисторическое. А для 64, по-моему, 3.14.
Ну, хотя на сайте указано, что ядро 4.0.4.9.
4.0.4.9, они сказали, вроде как только в разработке в статье написано было. То есть я на сайте не смотрел, я смотрел статью.
Вот.
Или это для своих процессоров они сделали на 2.9.
Ну.
А для x86-64 это 3.14 и 4.049.
Так, вот я смотрю, что общего характера версии ядер там 2.6, 2.6 и 3.14. То есть. А которая у них по запросу предоставляется.
А, вот так.
Та идет на версии ядра 4.9.
Ну, наверное, она какая-то типа нестабильная, наверное. Может, поэтому.
Не знаю. Как бы оно специализированное ПО предоставляется только по запросу.
Ну, понимаешь, 3.14, по-моему, старенькая уже ядрышко. Сильно старенькая.
Вот, на подходе как бы и четвертая версия OS Эльбруса, которая уже пойдет на ядре 4.9.
Видимо, еще... 4.9 это старенькая.
Не, 4.9,
по-моему, да. 4... По-моему, в Ubuntu уже 4.17, нет?
Не знаю, ну, в любом случае, там, четвертая версия ветка ядра достаточно актуальная на текущий момент. Я как бы не ожидаю от Эльбруса того, что он прям будет все свежие версии ядра, которая для него архитектурно не совсем родное, скажем, прямо. Прямо вот нативно, быстро, релиз в релиз по КД поддерживать.
Если это Linux, то на нем же, получается, можно любой компилятор собрать, и GCC, и Silang?
Ну, так, естественно, как бы основной прикол в том, что ты портируешь Linux, портируешь там glibc, и после этого у тебя уже начинается какая-то жизнь.
Да, и поэтому вот к тому, что мы говорили, что про... Что, Юрий?
У него...
4.18.
Ну, 4.18 ядро актуальное, окей.
Да.
Там 4.9. Не могу сказать, что это сильно древняя версия ядра. Нормальная, вполне живая версия. С ней можно жить. Да, там, может быть, без каких-нибудь последних фич, вроде Meltdown'а и Spectre, но я вообще не знаю, насколько для Эльбруса актуален Meltdown'а и Spectre.
Ну, это для эльбрусовского процессора. Если ты его на Intel катишь, Эльбрус OS...
А зачем мне катить Эльбрус OS на Intel?
Вот вдруг ты хочешь.
Нет, ну если я наркоман, конечно, для какой-нибудь разработки, то может быть и да. Но тогда у меня обычно эта машина, может быть, вообще не будет иметь доступа к сети.
Ну, Саш, ну... Понимаешь, такая история, что у нас, допустим, есть госкорпорации, которым сверху сказали импортозаместиться.
Ну... обычно, ну, они... обычно да? такие вещи либо не смотрят в сеть нормальную, вот, либо достаточно хорошо защищены, либо вообще крутятся на чем-то очень своем.
Ну, допустим, почему бы не перевести свои компьютеры в рамках импортозамещения в какую-нибудь, не знаю, администрации Нижнеурюпинска на этот...
А ты посчитай...
На Эльбрус.
Потому что поддержка решений на Эльбрусе тебе будет стоить адовых денег. Если там виндового админа ты можешь найти в каждой деревне, виндового Эникея, скажем так, да? Ты его можешь это... Ну, их как грязи.
Хорошо.
Вот. Линуксового и Никея чуть сложнее, но это тоже не вымирающий вид. Они такие есть, и они такие...
Ну так Эльбрус, это что же Линукс?
Да вот это немножко своеобразный Линукс, который будет требовать немножко другого подхода. Поэтому, который будет требовать определенной специализации.
Вообще, я вот нам предлагали на этой неделе, не знаю, смотрел ты чатик или нет, нам предлагали евангелиста Эльбрусовского зазвать.
Ну, если они такие есть, и если они нас слышат, я бы с удовольствием пообщался.
То есть нам писали, что к соседям ходили, и, значит, это не так сложно его найти.
Ну, понимаешь, как бы, если кто-то даст контакты, я с удовольствием. У меня контактов нет, и, к сожалению, не всегда есть время искать контакты.
Ну да. Вот. Было бы, кстати, интересно.
Было бы интересно, я бы тоже хотел пообщаться, но вот...
Вообще было бы интересно кому-нибудь со Астролинукса позвать пообщаться.
Ух.
Со всех вот этих контор.
Ну вот, если вы нас слышите...
Товарищ майор, передайте им, пожалуйста.
Да-да-да-да-да.
Вам же не сложно, а нам приятно.
Да, как-то так. Вот. То, что там был срач на тему версии ядер Линукса, ну да, не самые свежие. Ну, блин, понимаешь, для меня вообще само существование того, что оно работает, куда-то развивается, что-то пытается делать, уже хорошо. То есть это инженерный задел, который... Хорошо, что он есть.
Во, контакт сейчас пришлют.
А, ну хорошо, чудесно, славно. Вот, поэтому...
Я просто к чему говорю, что ну, вот мы начали с тобой говорить, что это либо порт на Linux, либо что-то свое. Но что-то свое — это очень сложный вопрос. Как-то раз ко мне обратились, сказали, что вот там где-то в недрах каких-то, знаешь, тайных секретных лабораторий пытают смертельно программистов, разрабатывают звучащие приложения, чтобы слепые могли работать над, скажем, ну, то есть с документами, с почтой, с... то есть, и опять же, пилят свою какую-то проприетарщину. То есть, понимаешь, если оно несовместимо с офисом и вот этим вот всем безобразием, да, оно мертворожденное.
Ну, понимаешь, проблема в том, что если ты... Я не понимаю сейчас, ты к чему клонишь-то.
Я просто к тому, что лучше все-таки, если хотите реально выпилить что-то полезное лобзиком, отечественное, то лучше пилить уж отечественный Linux, чем отечественную проприетаршину.
Ну, так чуваки и пилят практически отечественный Linux.
Не, ну я тебе в принципе говорю, что верная дорога идут.
Да, да, да.
Просто медленно.
Ну, там, понимаешь, я подозреваю, что этот дистрибутив Linux — это их наименьшая головная боль из всех, что у них вообще есть физически.
Интересно было бы кого-нибудь подопытного найти и уговорить его в каком-нибудь виртуалбоксе эту штуку запустить, погонять.
Ну, так, господи... Понимаешь, найди мне пару дополнительных часов в сутках, я даже этим займусь. Или Лего. Попросим.
Да.
Да.
А он запилит ролик и статью напишет.
Да. С своим любимым ведром.
Или коробкой.
Да, ну что там у него сейчас? Что там сейчас актуально? Блин, мы обсудили с тобой, что, 5 тем? И подходим к таймингу.
Ну, мы душевно пообщались зато.
Да, душевно. Я вот смотрю все-таки что-нибудь. Не, блин, все остальное — это настолько такая вот...
Либо политота, либо жесть.
Либо жесть, да, которую вот в Open Rec 3 мне интересно было бы за него поговорить, но пообсуждать это... Не знаю.
Ну, обсуждать ты его будешь практически сам с собой.
Да-да-да-да-да, это будет.
А вот смотри. Архитектуру Байкал открыли. Ну, точнее, открыли MIPS, а вместе с ним, получается, открылся Байкал.
Ну, и шо?
Ну, вот. теперь это открытая архитектура, каждый, наверное, сможет загрузить прошивочку VHDL на свою плису и порадоваться.
Ну, подозреваю, что все-таки в Байкале будут какие-то оптимизации очень хорошие, которые... Либо они уже там есть, ну, все-таки...
Либо допилят.
Либо
за счет открытости.
Да. Maybe, maybe. Будем делать, посмотреть. Mm-hmm. Что еще у нас? Не знаю, мне OpenRack 3 нравится тем, что это открытый стандарт для отсодов, который позволяет их достаточно модульно создавать. Вот. Получается, стойки там на 48 или 42 юнита, которые могут работать при достаточно хорошей, сильной влажности. И уже все, к серверам идут жидкостное охлаждение. Вот, при этом еще есть несколько других конкурирующих стандартов. А кто этот поддерживает, господи? Open Compute Project. Это Facebook, это Google, Microsoft, если я правильно помню. В общем, это большие ребята, которые между собой, чтобы, видимо, меньше тратиться на разработку железяк и на оплату соответствующих услуг, договорились о неком открытом стандарте серверного железа, которое пилят все вместе. Чудесно же.
Ну да.
Мы так даже как начало этого альянса мы как-то даже обсуждали на волнах этого радио. Этой радио.
Хорошо.
Вот. Ну, все остальное.
Кстати,
Да-да. Я тебя слушаю.
Говори ты.
Да, все остальное причину. Это как бы интерпрайзные уже заморочи.
Смотри.
Угу.
А вот ты же пользуешься Google Assistant.
Ну, пользуюсь.
А вот тебе туда скоро рекламу завезут.
Не факт. Я им пользуюсь очень ограниченно и очень по-своему.
Товарищи из Гугла решили, что что-то они денег не зарабатывают на этой штуке. Надо. Надо заработать.
Ну, пусть зарабатывают.
И собираются пропихивать в Assistant рекламу. И еще Google собирается очеловечить голос Assistant.
Ой, лучше бы они этого не делали, я тебе скажу.
Что, уже заметил?
Ой, понимаешь, вот... Не на волнах этого подкаста, как оно звучит.
Это не Алиса, да?
Нет, это вообще далеко не Алиса. А чуть не могу. Назови номера тем, я чуть не могу найти.
Ну, так, про то, что.
Да. Я, наверное, пильнул тему. Ты не гуди так. Это придется резать.
Саша, черт с ним с этим.
Да.
У меня есть круче новость.
Ну-ка, давай, жги.
МФТИ получил право проведения Международной Олимпиады по программированию.
Ну, крутяк же. Что-то мы...
Ну, слушай, нет, слушай, но я, например, ничего... Вот я рад, я честно только за. Во-первых, дело в том, что наши МГУшники ее выиграли, или ту Олимпиаду.
А теперь мне придется далеко ездить.
А теперь мне придется легко ездить. Вообще, вот, честно, я не знаю почему, но вот почему-то вырождение вот физтех, да, вызывает у айтишников какой-то вот такой вот не трепет, но сильное уважение.
Ну, все правильно оно вызывает.
Я всегда над этим думал, как бы, понимаешь, как бы, я вижу, что все уважают, понимаю, что я должен уважать, но почему?
Ну, потому что в нашем засилии гуманитариев найти хороший технический вуз — это задача. А хороший технический вуз, который там не только учит, но и занимается какой-то деятельностью, это, блин, дважды задача. Вот МФТИ у нас этим занимается. И очень много проектов, которые разрабатываются крупными компаниями совместно с... А потом студенты оттуда идут работать во всякие Яндексы и прочие Байкалы.
Кстати,
по-моему, Байкал и Эльбрус тоже как-то очень хорошо связан с МФТИ. Я могу ошибаться, вот, но, по-моему, связан.
Кстати, вот что, что вот мне кажется, репутационно, да, что Яндекс, что МФТИ как-то недооцененные. То есть тут я смотрю, допустим, обычно, когда говорят за машинное обучение, все сразу Google, 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 Google. Между прочим, машинное обучение у Яндекса-то посильнее будет.
Это просто нам в силу того, что мы пользуемся русскоязычными сервисами, нам кажется, что...
Нет, 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 Саш, я не говорю про сервисы, я тебе говорю про, ну как...
Ну, про что?
Про разработку. Ну, то есть, про разработки в области машинного обучения.
Так ты с этим машинным обучением сталкиваешься когда? Когда пользуешься сервисами? голые разработки нафиг никому не нужны, нужны продукты. Вот.
Ну да, поэтому отовсюду торчит Google TensorFlow, а с CatBoost там вот как-то не очень.
Да? Ну, значит, у него есть какие-то ограничения или еще какие-то вещи, которые не позволяют его запихнуть. Как бы я не знаю, что у нас используется, но тоже есть, я знаю, что люди играются с ML-ем. Вот есть какие-то там лаборатории, которые эти модели пишут. Но вот что-то их все-таки останавливает. Что, не знаю.
Не знаю, мне кажется, что в этом плане Яндекс сильно репутационно недооценен.
Вот. Может быть. У них есть крутые разработки, несомненно крутые, но... Понимаешь, с Яндексом еще может какая история играть? Бояться, что это будет еще один Do Not Be Evil, и будет еще одна корпорация бобра.
Ну да.
Вот. Тем более есть определенный политический момент. В общем, это очень иногда...
Ну, политический момент тоже странный вопрос, потому что все-таки, насколько я знаю, Яндекс не в России зарегистрирован.
Но, тем не менее, основная разработка здесь.
Ну да.
Вот.
Ну, за МФТИ мы рады. Угу. За МГУ мы поздравляем.
OpenRec 3, наверное, перенесем дальше.
И почитаем. И Visual Studio.
И Visual Studio, да. Вот. Как вам, дорогие слушатели, идея собирать темы на GitHub? Мы попробуем. Давайте заведем репозиторий. И я его опубликую у нас в чатике в Телеграме, в группе во ВКонтаче. Не знаю, имеет ли смысл притягивать его сейчас к каждой версии подкаста. Там у нас и так уже такой блок ссылок, что это пробую негде
ставить. Да такой блок, по-моему, 3 или 4 ссылки, ничего страшного. Мне кажется... Я на Ютубе больше видел.
Ну, понимаешь, мне не кажется это правильным.
И еще не все отстреливают джаваскрипты в конце.
Да.
Знаешь, бывает, смотришь, вроде аккуратненькая ссылка, дальше после слыша стоит вопрос.
А, и там...
Еще так... километр, да. Такая простыня из этих скриптов. Кстати, особенно этим страдают ссылки на этом, на Алиэкспрессе. Ты видел?
Ой, там ужас и страх. Не надо. Мне еще спать сегодня. Вот это вот все. Так что за сим мы, наверное, будем завершаться. Ты как?
Давай, завершай. Мы же еще хотели
гаммы
поиграть.
Гаммы поиграть, культурно-развлекательная часть подкаста «Витая пара» полно переходит в послешоу. Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев, коммитов, пул-реквестов и вот этого всего. Это был подкаст «Витая пара» за номером 323. Симметричная циферка, кстати, вот.
Да.
Всем стабильного коннекта. Артем, спасибо, что ты с нами. И всем пока.